Глава 31. Все складывалось очень удачно. Концерт был великолепный. Играла Юдина. Это была та самая программа, что когда-то исполнял Левандовский. И Вера Александровна впала в приятнейшее состояние. Музыка свела воедино воспоминания о покойном возлюбленном и сидевшего рядом их сына, которому она успела перед началом концерта шепнуть, что отец его исполнял все эти вещи великолепно, просто бесподобно. Мария Вениаминовна Юдина тоже справилась совсем неплохо, не хуже Левандовского. Публика в зале в этот день была избраннейшая, сплошь из ценителей и знатоков, да и музыкантов много пришло на концерт. Был бы жив твой отец, сегодняшний концерт был бы для него праздником, сказала Вера Александровна в гардеробе. И Шурик слегка удивился. Мать крайне редко упоминала его отца. Пожалуй, подумал Шурик, она стала о нем чаще вспоминать после смерти бабушки. Он не был особенно тонким человеком, но интуиция его обострялась, когда дело касалось матери. Такси взять долго не удавалось, публика была знатная, и никто, кажется, не хотел ехать на троллейбусе. Прошли по Тверскому бульвару. Возле театра Пушкина Вера Александровна вздохнула. Шурик отлично знал, что услышит сейчас. «Проклятое место!» — сказала торжественно Вера Александровна, и Шурику было приятно, что он все заранее знает. Но об Алисе Коунен на этот раз не упомянула. Он держал ее под руку, и был он того же роста, что Левандовский, с которым столько здесь хожено-перехожено, и вел ее с той же почтительной твердостью, что и пунктирный его отец. «Какое счастье!» — подумала Верочка. Они вышли на улицу Горького. На углу возле аптеки Шурик остановил такси. Вера Александровна была, пожалуй, даже довольна, что едет домой одна. Ей хотелось побыть наедине со своими мыслями. «Ты не очень поздно?» — спросила она сына уже из машины. «Мам, ну, конечно же. Поздно. Сейчас уже 11 часов. Валерия Адамовна сказала, там томов 80. Их надо снять, связать в пачки, погрузить в машину». Вера Александровна махнула рукой. Она знала, что сделает, когда приедет домой. Достанет письма Левандовского и перечитает. Валерия встретила Шурика в голубом кимоно с белыми аистами, просторно летящими по ее полному телу с запада на восток. Давний подарок изысканной Беаты. Вымытые волосы, лесной орех, славянский редкий цвет, падали на плечи, слегка загибаясь вверх. «Ну, голубчик, ну, спасибо!» — радовалась Валерия, покуда он топтался в прихожей. «Нет-нет, здесь не раздевайтесь. В комнату, в комнату!» Она, стуча костылем, прохромала в комнату. Он прошел за ней. Снял в комнате куртку, огляделся. Комната была разгорожена мебелью на отсеке, точно так же, как когда-то у них в Камергерском. Шкафы с книгами, бронзовая люстра с синей стеклянной вставкой. «Похоже на нашу старую квартиру в Камергерском», — сказал Шурик. «Я там родился». «Ну, я-то родилась в Вильно, в Вильнюсе, как теперь говорят. Но в школу уже пошла в Москве, в русскую. Я до 7 лет по-русски не говорила. Родной язык у меня польский и литовский. Дело в том, что мачеха моя по-русски очень плохо говорила, хотя последние 20 лет здесь прожила. С папой мы по-польски говорили, а с Беатой — по-литовски. Так что русский у меня получился 3-й». «Вот как?» — удивился Шурик. «А со мной бабушка тоже очень рано начала по-французски говорить, а потом немецкому обучила». «Ну, все и понятно. Вы, значит, как и я, родимое пятно капитализма. «Как?» — удивился Шурик. Валерия засмеялась. «Ну, раньше так говорили про всех бывших. Чай? Кофе?» Овальный столик на одной ноге, как бабушкин, накрыт был заранее. Шурик сел и заметил, что ботинки его оставляют мокрые следы. «Ой, извините, можно я ботинки сниму?» «Как вам удобнее?» «Конечно». Он снова подошел к двери, расшнуровал ботинки, стащил с ног. Вынул из кармана куртки носовой платок, высморкался, провел рукой по волосам. Она называла его то на «ты», то на «вы», иногда на службе подчеркнуто Александром Александровичем, а то просто Шуриком. И теперь она была в растерянности, особенно после того, как он снял ботинки. Нет, расстояние надо было сокращать. «Ну, как складываются твои дела на Урале? Что слышно от дочери?» Валерия сделала шаг в интимное пространство. «А я и не знаю», — простодушно отозвался Шурик. «Она мне больше не звонила». «А сам?» — улыбнулась Валерия. «Мы не договаривались. Я ведь просто помог ей, ну, выкрутиться из сложного положения. А больше ничего». Ход оказался бесперспективным. «Либо я поглупела, либо потеряла женскую квалификацию», — подумала про себя Валерия. На самом же деле она жаждала мужского интереса со стороны молодого человека. Он же был приветлив, доброжелателен и совершенно индифферентен. «О!» — вскинула волосами Валерия. «У меня есть чудесный коньяк. Откройте, пожалуйста, дверку того маленького шкафчика. Нет-нет, другого, с живописью. Это во вкусе Фрагонара, не правда ли? Мачеха обожала. Вот-вот, и две рюмки коньячные. Как славно, когда обслуживают. Я все стараюсь так устроить, чтобы поменьше на кухню выходить». Она указала на чайничек, стоявший на спиртовке. «А теперь наливайте, Шурик. Вы любите, я вижу, когда вами руководят». «Кажется, да. Я уже думала об этом». Шурик налил коньяк почти доверху рюмки. «Вы налили хорошо, но неправильно», — засмеялась Валерия. «Я немного поруковожу. Знаете, я ведь могу вас не только библиотечному делу поучить. Есть еще множество вещей, которые я, вероятно, лучше вас знаю». Она сделала паузу. Эта последняя фраза ей удалась. «Например, относительно коньяка. Наливают одну треть рюмки. Но это для светского приема, а для нашего случая как раз правильно по полной». Валерия подняла рюмку, протянула ее к Шуриковой, дотронулась до нее осторожно, едва коснулась. Она сделала медленный глоток. Шурик проглотил разом. «У меня есть знакомый грузин, винодел. Он учил меня этой науке — пить вино и пить коньяк. Говорил, что питье — занятие чувственное, требует обостренных чувств. Сначала он долго греет рюмку с коньяком. Вот так». Она обняла круглое, как электрическая лампочка, дно рюмки обеими ладонями, приласкала его, немного поплескала нежными круговыми движениями по внутренним стенкам рюмки, медленно поднесла рюмку к губам, коснулась рта, прижала стекло к губе. «Это надо делать очень нежно, очень любовно». Она уже не рюмку держала в руке, она уже опробовала приближение к нему. Диванчик, на котором она сидела, был дешес, двухместный. «Сядь, сядь сюда», — мысленно приказала ему Валерия. «Пожалуйста». Он не пересел, но именно в этот момент понял, чего от него ждут. И еще он понял, что она в смятении и просит у него помощи. Она была так красива и женственна, и взросла, и умна, и хочет от него так немного. «Да ради Бога! О чем тут говорить? Господи, как всех женщин жалко!» — мелькнула у Шурика. «Всех!» Она сделала еще один маленький глоток и сдвинулась совсем к краю дивана. Шурик сел рядом. Она поставила рюмку и положила горячую руку на тыльную сторону его ладони. Дальше все было очень просто и довольно обыкновенно. Единственное, что удивило Шурика, — это температура. Она была высокая. Там, внутри, у этой женщины был жар, сначала сухой, потом влажный. У нее была большая красивая грудь с твердыми сосками, и пахло от нее чудесно. И вход был такой гладкий, правильный, маленькое напряжение и как с горы. Только не вниз, а вверх. Круто, так что дух немного захватило. Все было так отлично. Ее бил как будто озноб, а он ее немного придерживал. То, чем Матильда заканчивала, этим она начала и поднималась по ступеням все выше и выше, и Шурик догадывался по ее лицу, что она отлетает от него все дальше, и ему за ней не угнаться. Он догадался также, что его простые и незатейливые движения вызывают внутри сложно устроенного пространства интересно разнообразные ответы. Что-то пульсировало, открывалось и закрывалось, проливалась и снова высыхала. Она замирала, прижимала его к себе и снова отпускала, и он подчинялся ее ритму все точнее и сбился со счету, считая ее взлеты. Он чувствовал, что ему надо продержаться подольше, а ее обморочные паузы давали ему этот шанс. В час ночи Шурик позвонил маме и сказал, что задержится. Очень большая работа оказалась. Действительно, закончили работу только к трем. Лежали в насквозь мокрой постели. Она выглядела похудевшей и очень молодой. Шурик хотел было встать, но она его удержала. «Нельзя так сразу». Он снова лег, поцеловал ее в подвернувшееся ухо. Она засмеялась. «Ты меня оглушил! Надо вот так!» И влезла большим языком ему в ухо, щекотно и мокро. «Такого со мной не было никогда в жизни!» — прошептала она. «И со мной!» — легко согласился Шурик. Ему было 19, и действительно было множество вещей, которые с ним еще никогда не случались.